Здравствуйте, сегодня вторник, 15 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 35 человек погибли в результате взрыва на автозаправке в Махачкале. Россия за минувшие сутки выпустила 28 крылатых баллистических ракет по украинским городам. Исполнилось 300 лет со дня торжественного открытия резиденции Петра I в Петергофе. Также сегодня.
У Пугачевой папку звали Борух. Борух переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Угу. Русской захотела быть.
Антисемитские откровения звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной. Страшная трагедия произошла вчера поздно вечером в Дагестане. В результате пожара на автосервисе в Махачкале, который перекинулся на близлежащую автозаправочную станцию, произошел мощный взрыв. Погибли не менее 35 человек, среди них несколько детей. Одной из причин произошедшего могло стать отсутствие контроля властей за потенциально опасными техническими объектами, указывают местные общественные активисты. Многие из жертв – люди, подошедшие посмотреть на пожар на автосервисе, владелец которого, по предварительным данным, ранее был судим за незаконную торговлю газом на автозаправочных станциях. Вот что рассказывают очевидцы.
Ассаламу алейкум, автозаправка горит. Здесь вообще как будто война.
Напротив автосервис, не знаю, что-то горело. Машина тоже была. Загорелась, и оттуда все это на нашу заправку упало. После взрыва, короче, все на голову свалилось. Ничего не видел. Кого смог вытащить, тоже вытащил. Увезли меня оттуда. Мне на голову упал, но я был в сознании. Там было темно, пыль, ничего не видел. Как-то выбраться оттуда. И тот, кто со мной был, тоже он жив. Кому смог помочь, помог. Потом никого не видел оттуда. Там все вокруг горело.
Вчера же в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на нефтяном месторождении. Погибли 2 человека. Власти Приморья объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за паводка и приближения нового тайфуна. Уже пострадавшим от наводнения власти обещают выплатить по 10 тысяч рублей для, цитата, «приобретения предметов первой необходимости». В некоторых регионах России продолжается борьба с лесными пожарами, которые, как говорят эксперты из незакрытых еще властями экологических организаций, в нынешнем году сильнее, чем обычно. Борьба с пожарами затруднена из-за нехватки техники, часть которой, кстати, отправлена в зону так называемой специальной военной операции. Все эти проблемы не мешают российским войскам продолжать массированные удары по украинским городам. По данным командования ВСУ, Россия выпустила минувшей ночью по Украине 28 крылатых ракет, сбить удалось 16. Есть попадания в Черкасской области, там пострадала больница, в Днепре и в других городах. Во Львове ракета попала прямо в центр детской площадки детского сада. Вот что говорит мэр Львова Андрей Садовой.
2 часа назад на этом месте был павильон детского садика. Ракета попала точно в этот павильон. Сейчас на этом месте воронка глубиной в 9 метров. Яма шириной 20 метров. Там остались обломки ракеты. Разрушен дом. Все верхние этажи повыгорали. Окна повылетали. Но, слава богу, жертв нет. Это главное.
Немає жертв. Це є саме головне.
Это был мэр Львова Андрей Садовой. В контексте обсуждения российского полномасштабного вторжения в Украину мои коллеги с телеканала «Настоящее время» обратили внимание на интересную, а главное, очень важную тему. Это тема взаимоотношений Украины и Израиля. Украинские представители, в первую очередь посол Киева в Израиле Евгений Корничук, не раз и порой в достаточно резкой форме высказывали недовольство объемом помощи, которую Израиль оказывает Украине в ее борьбе с российской агрессией. Газета «Киев-Пост» со ссылкой на источники в Совете национальной безопасности и обороны Украины написала, что Киев, возможно, будет настаивать на исключении Израиля из группы «Рамштайн» из опасений, что информация с совещания этой группы стран, поддерживающих Украину, израильтяне передадут России. Буквально в последние дни была достигнута договоренность о том, что правительство Израиля сохранит бесплатную медстраховку для украинских беженцев. Эти выплаты ранее планировалось отменить. Кроме того, представители обеих сторон заявили, что Украина не собирается собирается отменять безвизовый режим для израильтян. Хотя речь о приостановке этого режима шла. Дело в том, что в дни праздника Рош-Хашана хасиды совершают паломничество к святым местам в Умане в Украине, не считаясь с военной угрозой. И вот что по поводу публикации «Киев-Пост» об исключении Израиля из группы «Рамштайн» думает главный редактор отдела новостей израильского 9-го телеканала Дмитрий Дубов. Это его интервью телеканалу «Настоящее время».
Надо разделять между понятной, на самом деле, фрустрацией Украины в отношении позиции Израиля, и эту фрустрацию очень активно, и на взгляд не только мой, но и многих израильских политиков, неважно из какой партии, чуть более активно, чем, наверное, следует, озвучивает Евгений Корничук. С одной стороны, да, действительно, есть более чем справедливые претензии к гуманитарному аспекту всего того, что касается отношений между Украиной и Израилем. А вот насчет Рамштайна, то это, простите меня, бред, мало имеющий отношение как с реальностью, так и с логикой. Причем я говорю это на основании своих бесед с украинской стороной, с людьми, которые говорят о том, что присутствие Израиля, а, для Украины необходимо, поскольку чем больше форум, тем лучше. Б. Участие Израиля в этом форуме, в этом формате, оно было согласовано с Соединенными Штатами в свое время. В. На самом деле Израиль, присутствуя в Рамштайне, официально не является его участником. И последний момент, самый на самом деле, вот он меня позабавил, да, что конкретно может Израиль передать и кому непонятно какую информацию. Издание «Киев-Пост», о существовании которого немногие из нас знали на самом деле в последнее время, очень сильно, прошу прощения, хайпануло, наверное, в последнее время и очень часто упоминается, но эта информация, она отчасти, мягко говоря, не соответствует действительности, несмотря на громкие заголовки. Не знаю, перспектива исключения Израиля из Рамштайна, может, наверное, и обсуждалась, но я вот посмотрел, на самом деле, на состав участников вне зоны НАТО, да, то есть то, что там находится Либерия, Иордания, Марокко, украинскому послу в Израиле не мешает, да, а вот то, что Израиль хотят исключить там, это вот логично. То есть мне кажется, очень как бы сложно поверить в логику этого шага, учитывая все, что я сказал. То есть мне кажется, что это вброс, это фейк. Существует определенная фрустрация, действительно недовольство со стороны Киева в отношении того, как ведет себя Израиль. Бениамин Нетаньяху еще в ходе своей предвыборной кампании лично в интервью мне, нашему каналу, говорил о том, что он, когда он изберется, он будет всерьез рассматривать вопрос военной помощи Украине. Но это так и осталось неким предвыборным обещанием. На самом деле, как бы, тут никаких подвижек в этом отношении нет. Но в этом смысле, когда мы говорим о военном сотрудничестве, необходимо понимать те реалии, в которых мы находимся. Да? Это вот сегодня мы с вами обсуждаем кризис в Украине. Через пару месяцев, а может быть пару недель, ваши эфиры отчасти могут быть посвящены очередной большой войне на Ближнем Востоке, да? Вероятность которой очень крайне высока. И тут сейчас стоит не вопрос не если, а когда. Поэтому, находясь в этой ситуации, Израиль как бы явно не торопится делиться как бы какой-то военной техникой с Украиной, понимая, что в скором будущем, наверное, она понадобится, собственно, для обеспечения собственной безопасности. Поэтому, да, можно понять недовольство Киева со стороны Киева, но Израиль тоже в этом смысле необходимо понимать. Железный купол, он неэффективен против баллистических ракет и крылатых ракет, которыми обстреливают в последнее время Украину. Железный купол, он предназначен для ракет малой дальности. Далее, все остальные системы противоракетные из архитектуры противоракетной Израиля, любая продажа, я не знаю, Хэтс-3 или Проща Давида, она вообще согласована должна быть с американцами, потому что американские компоненты в этой системе раз, и американское финансирование в этой системе два. Так что, когда Израиль не продает Украине какие-то там противоракетные комплексы, то вопросы должны быть обращены не только в сторону Иерусалима, но в сторону Вашингтона, от которого мы всякий раз получаем разрешение, когда продаем те или иные системы той или иной стране НАТО. Не то, что мы такие плохие там и не хотим продавать противоракетные системы. Что-то мы можем делать, а что-то мы не можем делать. И то, что мы не можем делать из-за наших отношений с Соединенными Штатами. Все это параллельно с гуманитарными аспектами, по которым, я соглашусь, мы действительно ведем себя порой некрасиво, и за это даже бывает стыдно. Я говорю о проценте, высоком проценте отказа разворачивать людей на границах. Действительно, это неправильно, это нехорошо. Сколько уже этих беженцев из Украины здесь есть, да? О том, что не выделили бюджет в последний момент. И, кстати говоря, тот факт, что бюджет будет выделен, напрямую связан с предстоящим паломничеством хасидов в Умань. Это чисто политический вопрос. По этим положениям, по этим направлениям у меня никаких разногласий нет. Действительно, соглашусь со справедливостью этой критики. Надо быть немножечко более, думать немножечко наперед и как бы входить в положение людей.
О нынешних взаимоотношениях Украины и Израиля говорил редактор отдела новостей израильского 9-го телеканала Дмитрий Дубов. Как я уже рассказывал, вчера на суде по делу общественной активистки из Петербурга Ольги Смирновой, для которой обвинение требует 7 лет колонии по статье о дискредитации российской армии, завершились прения сторон, а сама Смирнова выступила с последним словом. Вынесение приговора ожидается теперь 30 августа. Сегодня у меня есть возможность дать вам послушать финальную часть выступления Смирновой в суде, которое было встречено бурными аплодисментами ее сторонников, полностью заполнивших зал судебных заседаний Кировского районного суда Петербурга.
Виновные себя не признали. Любые сообщения, которые я публиковала в соцсетях, связанные с военными действиями весной минувшего года, считаю полностью достоверными. А на оценочные суждения критерии достоверности не распространяются. Начиная с этапа предварительного следствия, заканчивая выступлением государственного обвинителя в прениях, подчеркивается мое, цитирую, «крайне негативное отношение к действующему политическому режиму». Конец цитаты. Спасибо за подсказку насчет режима. Она полностью обосновывает ненависть как таковую, поскольку режим тут начал действовать взамен конституционного строя. А иначе относиться к подмене формы государственности, которая тянет за собой подмену страны, невозможно. Отказавшиеся от собственных формальностей государства перестают государством быть. И меня не то беспокоит, что конкретная форма злокачественно измененной государственности канет в лед, туда ей дорог, а то, что уважение вообще к каким-либо государственным институтам будет утрачено, если в них на глазах у всех будет гибнуть элементарный здравый смысл. Потому я прошу суд проявить милосердие к здравому смыслу и дать ему выйти из этого зала живым. С учетом того количества чисто процессуальных недоразумений, а также ляпов и ляпсусов, сделанных знатоками, оправдательное решение суда вряд ли вызовет подозрения в нелояльности к политическому режиму. И ради сохранения уважения к законности и здравому смыслу я прошу его вынести, признав меня невиновным.
Это было окончание последнего слова общественной активистки Ольги Смирновой на суде по ее делу о дискредитации армии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Намеренно не буду подробно останавливаться на теме курса российского рубля, хотя это сегодня самая обсуждаемая тема, ведь на экстренном заседании Центробанк России сегодня повысил процентную ставку по кредитам с 8,5% аж до 12%. Особенного эффекта этот шаг, правда, сразу не дал. Доллар подешевел до приблизительно 98 рублей, но тут все-таки роль играют разные факторы, так что я выжду некоторое время, потому что могут быть скачки в разные стороны. Хотя уже сейчас можно сказать, с уверенностью, инфляционные ожидания в России существенно повысились. Повышать так резко ставку без серьезнейших последствий для экономики Центробанк уже не сможет. Рубль остается одной из самых слабых валют в мире. Многие сегодня цитируют высказывание Владимира Путина в мае прошлого года о том, что доллар скукоживается, и говорят, что сейчас скукоживается рубль. Я же приведу красноречивое мнение москвича, до сих пор политику Владимира Путина поддерживающего.
Курс рубля продолжает стабилизироваться. Этим обусловлена грамотная политика, проводимая нашим президентом. Владимир Владимирович Путин все же более грамотно корректирует, не давая возможности резкого падения.
Ну, может быть и так. А вот еще одно высказывание, тоже очевидного сторонника политики президента России, тоже вызывающее сомнения в адекватности говорящего.
Человек создан по образу и подобию Божьему. А западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Сегодня уже коллеги вспоминали одиозное выражение высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. Так вот, хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату, здоровому и духовно и физическом отношении, здоровому в духовном и физическом отношении человеку, на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось.
Это Дмитрий Нарышкин, глава немного ни мало службы внешней разведки России, причем произнес он эти слова перед аудиторией крупной международной конференции по безопасности в Москве. Я, признаться, не слышал всего выступления Нарышкина, но именно этот фрагмент цитируют как прокремлевские источники, так и те, кто над Нарышкиным откровенно смеется сейчас. То, как он сбивчиво читал свой текст, напомнило мне его выступление на заседании Совета Безопасности России в феврале 2022 года. Это заседание фактически стало объявлением войны России и Украине. Тогда показалось, что Нарышкин стал единственным, кто хоть в ничтожной мере пытался возражать Путину. Вероятно, потому что именно он беседовал в ноябре 2021 года со срочно прилетевшим в Москву главой ЦРУ США Уильямом Бернсом, который, как можно теперь говорить, с высокой степенью уверенности предупредил Нарышкина о последствиях для России планируемого вторжения в Украину. Но на заседании Совета Безопасности в феврале 2022 года Нарышкин быстро поправился и занял правильную позицию. Новости культуры. 20 августа на Московском урбанистическом форуме на площадке «Лужники», так официально объявлено, состоится первая премьера 101-го сезона прославленного Московского театра, театра Моссовета. Это спектакль «Неотправленные письма», который его авторы назвали, цитата, «театральным обелиском героям СВО». Постановка по роману Олега Роя «В миру Олега Резепкина», автора мультсериала «Джинглики», не путать с фиксиками Успенского, и «Дракоша Тоша». Биография Роя в Википедии, думаю, он следит за этой страницей, хотя там уйма орфографических ошибок, начинается так. Родился в Магнитогорске, участвовал в театральном коллективе «Импульс» при Левобережном дворце металлургов. В 90-е организовал бандитскую группу, любил ездить по городу на старом тонированном джипе «Чероки». Окончил психологический факультет Магнитогорского педагогического института по специальности «Педагог-психолог». Через некоторое время уехал в Швейцарию с дочерью хозяина Магнитогорского металлургического комбината Рашниковым, где прожил с ней 11 лет и занялся литературой. Конец цитаты. Примечательная фигура постановщика спектакля – это режиссерский дебют Вячеслава Манучарова, который долгое время был известен как актер пародийного шоу «Большая разница». Сейчас Манучаров делает себе имя с помощью проекта «Эмпатия Мануччи», довольно унылые попытки сделать что-то вроде «Анти-Дудя», беря интервью у известных лиц, поддержавших войну. Последнее такое интервью Манучаров взял у Валентины Талызиной. Оно довольно мерзкое. Талызина, к примеру, рассказывает о якобы ненависти к русским Романове Тюка, о том, что исполнительница главной роли в «Иронии судьбы» Барбара Брыльска, приезжая в СССР, торговала трусами и лифчиками, а на вырученные деньги скупала картины русских художников и вывозила их в Польшу, что «Ирония судьбы» без озвучки Брыльской голосом Талызиной была бы проходным, скучным фильмом, но в социальных сетях больше всего разошлось откровенно антисемитское высказывание Талызиной, причем при ответе на вопрос с ее отношением к евреям никак не связанным. Вот послушайте.
Валентина Валерьевна, скажите, какие чувства у вас сегодня, когда вы видите, что ваша партнерша Лия Ахеджакова встала на сторону Украины?
Ну, ты затеял очень серьезный разговор. Значит, у Пугачевой папку звали Борух. Борух. А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего. Про последнюю я хочу сказать, что она не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в «Иронии судьбы» Рязанову. Она быстро прилипла к нему в семью, стала другом и все. Но в последней своей картине Эльдар Александрович снимал сказку про Андерсена. Там была роль гадалки, довольно большая роль. Она играла, он ей дал, Талызина не дал, дал ей. И всю ее вырезал.
Гадкие слова про таланты Хиджаковой пусть останутся на совести Талызиной. Для тех, кто видел Лию Меджидовну на экране или на сцене «Современника», они не должны значить ничего. Ну, а изрядно поднадоевшую иронию судьбы теперь пересматривать уже совершенно не хочется. Ну и последнее на сегодня. Ровно 300 лет назад Петр I торжественно продемонстрировал иностранным послам в России свою новую загородную резиденцию в Петергофе. Дошедшие до нас рисунки Петра, его указы и пометки на документах подтверждают, что общая концепция этой резиденции принадлежит самому Петру I. В 1736 году Петергоф украсила статуя Самсона, разрывающий пасть льва, установленная в честь победы Петра над шведами под Полтавой в 1709 году. В 2010 году, когда еще не было захвата Крыма, в прессу просочились только первые сведения о том, что Владимир Путин строит себе роскошную резиденцию под Геленджиком. Мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Андрей Шарый, беседовал об идеологии царских резиденций в России с историком Андреем Зубовым. За прошедшие годы содержание этой беседы нисколько не потеряло своей актуальности. Скорее, наоборот.
Много таких дворцовых и загородных комплексов. Существует Версаль, существует Сан-Суси, существует Шонбрунн в Вене, Эскориал существует, хотя с другой целью построенный. Каждый из них – это некоторая идеология династии. Но, пожалуй, ни в одном таком дворцовом комплексе, и в России тоже, кроме Петергофа, так точно не расставлены идеологические акценты, когда большой громадный архитектурный памятник представляет собой памятник победы в конкретном сражении над конкретным врагом.
Если мы вот посещаем дворцы эпохи абсолютизма, особенно загородные дворцы, мы там встретим примерно одни и те же темы. Петр, вот именно он создавал, насаждал в России эту идеологию абсолютизма, если угодно. До него ее не было. Были совершенно другие представления о царе, о власти. Вот эти внешние победы, это величие, глория вот в организации внешней политической жизни, они принимают первостепенное значение. Как раз для германо-австрийского абсолютизма, все равно Фридриха Великого или Марии Терезии, для них было очень важный второй аспект. Это благополучие, организация вот этой счастливой жизни народа, и экономической, и даже местного самоуправления, особенно в Австрийской империи. И это тоже как-то отражалось в интерьерах дворца, вот это счастливые крестьяне, там прекрасная вот эта организация плодородия, вот все это присутствовало. То есть как бы два аспекта. Император как охранитель государства, и император как организатор часового механизма гражданской жизни общества. В России Петр, в общем, с трудом мог себя назвать благодетелем народа, хотя называл, потому что как раз при Петре один за другим вводятся очень тяжелые законы о крепостном праве, превращающие народ в рабов, чего не было, естественно, ни Фридриха, ни Марии Терезии, никто, ни Людовик Солнце, никто подобных законов никогда не вводил, да и ввести бы не смог, была бы революция. В России это удалось. Поэтому на что обращает внимание русское абсолютистское государство? От Петра до Николая I. Конечно, на внешние победы. Вот внешние победы, они показывают, что страна имеет право на существование. Отсюда и ансамбль Петергофа. И отсюда, кстати говоря, потом впоследствии царское село. Ориентация на имперское величие в смысле расширения и упрочения государства. Как единственное оправдание абсолютистскому, честно скажем, крепостническому русскому государству.
А по мере того, как менялись представления и российских государей о жизни, там не появлялось каких-то новых гобеленов со счастливыми пастушками и землепашцами? Это так и осталось до конца царизма?
Эти гобелены с счастливыми пастушками появлялись, вывезенные в основном из Франции и Бельгии. И они, собственно говоря, олицетворяли счастье жизни в букалических пейзажах Западной Европы. К России они имели очень небольшое отношение. Появлялась масса всего, вплоть до египетских залов. И, конечно, император стремился показать себя и благодетелем народа. Особенное качество именно русской империи, за исключением, пожалуй, одного периода, это четверть века правления Александра I, это постоянное педалирование побед. Я напомню, что как раз Александр I страшно не любил вспоминать о своих победах, хотя, наверное, он больше, чем любой другой император абсолютистского времени, мог бы гордиться своими победами именно при нем. вошли в Париж русские войска. Но он запрещал эти празднования, как раз понимая, как верующий человек, что это кровь, кровь и еще раз кровь. Николай же I и Екатерина, и Петр, они, естественно, очень много внимания уделяли внешним победам империи. И, конечно, то, чему уделяли внимание, тому уделяли внимание архитекторы и планировщики парков при строительстве загородных дворцов.
Это идеология, которая в российской власти была воспитана несколькими веками самодержавного правления. Очевидно, это штука очень живучая. Вот сейчас разговоры о том, что Владимиру Путину строят под Геленджиком за 1 миллиард долларов огромный дворец. Мы с вами не политикой занимаемся, мы не будем говорить о том, так это или не так. Но если представить, что такая задача перед нынешней идеологией российской власти будет поставлена, это тоже будет дворец, где не существует счастливого народа. Там существуют только победы и символы победы во внешнем мире. Или все-таки изменилась ситуация после социализма?
Мы с вами политикой не занимаемся, но гордиться перед народом особенно нечем. И опять же будет то же самое, но в отличие от дворцов императорских XIX века, которые, в общем, были более или менее открыты, когда особенно там не было государя, их можно было посещать. Сейчас, как вы знаете, все эти резиденции и дворцы абсолютно закрыты. Это просто места, где счастливо живет правитель. Идеи именно там правителя, как устроителя жизни своего народа, которая в какой-то степени, может быть, появилась у Екатерины. Екатерина любила, когда ее матушкой называли с определенного возраста. Она не стала модной в русском обществе абсолютистского периода, да и вообще. Цари старались ограничить самодеятельность народа. Но они боялись народа. Напомню главный лозунг западноевропейского абсолютизма, который сформулирован Марией Терезией. «Править для народа, но без народа». Вот, собственно говоря, лозунг западного абсолютизма. А лозунг русского абсолютизма фактически, хотя он, конечно, никогда не был так записан, это «править без народа и для себя». По-моему, эта добрая традиция сохранилась до сегодня.
Об идеологии царских резиденций в России мой коллега Андрей Шарый беседовал с историком Андреем Зубовым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».